Самгин продолжал, чувствуя, что он говорит более откровенно, чем всегда. «Я не против собственности. Нет, собственность — основа индивидуализма. Культура — результат индивидуального творчества. Это утверждается всею силой положительных наук и всей красотой искусства. Не нужно быть большевиком, марксистом, по-русски, анархомарксистом, для того, чтобы видеть, власть крупных собственников становится пагубной, разрушающей, а не творящей. Война показывает нам их безумие. Но есть другая группа собственников, их большинство. Они живут в непосредственной близости с народом. Они знают, чего стоит превращение бесформенного вещества материи в предметы материальной культуры, в вещи. Я говорю о мелком собственнике глухой нашей провинции, о скромных работниках наших уездных городов. Вы знаете, что их у нас сотни. Он очертил фигуры и продолжал, подчиняясь чувству вражды. Литераторы наши, выходцы из этой здоровой среды, стремясь к славе, изображают провинциальную уездную Русь легкомысленно, карикатурно. Там живут тюхи, дикие рожи, кошмарные подобия людей, — неожиданно и очень сердито сказал Андреев. Не уговаривайте меня идти на службу к ним. Не пойду. Человек рождается на страдании, как искра, чтобы устремляться вверх. Но я предпочитаю погибать с Наполеоном, который хотел быть императором всей Европы, а не с безграмотным Емелькой Пугачевым. И, выговорив это, он выкрикнул латинское «Дикси!» — я сказал. Его слова развязали языки, люди как будто очнулись от дремоты. Первым выступил редактор. Он, растирая ладонью сероватую бородку, сказал: «Это можно понять. Демократия как будто опоздала, да?» Мы накануне столкновения пролетария с капиталистом. Для нас в нашей стране это преждевременно, но как будто уже неизбежно. Серый человек говорил, наклонясь к литератору, схватив его за колено и собакой, глядя в красивое, мрачно нахмуренное лицо. «Вам, родимый мой, надобно познакомиться с умнейшим, с гениальнейшим». Брюнетка в красном платье спорила с толстой дамой. «Нам нужен вождь!» — кричала брюнетка. А толстая, обмахивая красное лицо платком, «каждый должен быть вождем своих чувств и мыслей». «Вот именно вождь! Захар Петрович Бердников!» Я встречался с ним. Он сторонник союза с немцами. В соединении с ними мы бы взяли за горло всю Европу. Что надобно понять? Не нужно брать за горло. Нет, что нужно понять? Антанта имеет в наших банках свыше 60% капитала, а немцы только 37%. Обидно, а? Против Самгина стоял редактор и, дергая пуговицу жилета своего, говорил: «Большевизм — жест отчаяния банкрота, социал-демократии. Вы знаете, что сказал Вандервельд? Пожальте покушать, что Бог послал. — возгласила старушка. — Продукты теперь, ох, скудные стали, и дорогие, дорогие. Люди пошли в соседнюю комнату, а Самгин отказался кушать дорогие, но скудные продукты и, ни с кем не прощаясь, отправился домой. Он чувствовал себя нехорошо, обиженный тем, что ему помешали высказать мысли, которые он считал особенно ценными и очень своими. Помешали тогда, когда хотелось говорить вполне откровенно. Раньше бывало так, что, высказав свои мысли вслух, пропустив их перед собою, как на параде, он видел, какие из них возбуждают наиболее острое внимание, какие проходят неясными, незаметно. На этот раз, прислушиваясь, он думал: власть идей, очевидно, кончилась, настала очередь возмущенных чувств. Когда он вышел из дома на площадь, впечатление пустоты исчезло. Сквозь тьму и окаменевшие в ней деревья летнего сада видно было тусклое пятно белого здания, желтые пятна огней за Невой. Город молчал, тоже как бы прислушиваясь к будущему. Ночь была холодная, сырая. Шаги звучали глухо, белые огни фонарей вздрагивали и краснели, как бы собираясь погаснуть. Где чувства? Там трагедии. Все эти люди бессильны, жалки. Что они могут сделать? Они не для трагедии. Андреев понимает трагизм бытия слишком физиологически, кожно. Он вульгаризирует чувство трагического, уродливо обращает его. Трагическое не может и не должно быть достоянием демократии. Трагическое всегда было и будет достоянием исключительных людей. Он отводил Андрееву место в ряду объясняющих господ, которые упрямо навязывают людям свои мысли и верования. Есть настроение, мысли, есть идеи, совершенно ненужные Ивану Дронову и Тагильскому. Поставив Тагильского рядом с Дроновым, он даже замедлил шаг, чувствуя, что натолкнулся на некое открытие. Оба интеллигенты в первом поколении, также и Кутузов. Среди объясняющих господ Кутузов был особенно враждебным. Он действует здесь, в Петрограде, и недавно Самгин слышал его речь. Это было у Шемякина, который затевал книгоиздательство и пригласил Самгина для составления договора с фабрикантом бумаги. Уже в прихожей, раздеваясь, услыхал знакомый голос, богатый ироническими интонациями. Кутузов сидел у рояля, за его спиной оскалилась клавиатура, голова его четко выделялась на черной поднятой крышке, как будто замахнувшейся на него. Кроме него в комнате находилось еще несколько человек. «Наша армия уже разбита, и мы накануне революции. Не нужно быть пророком, чтобы утверждать это, нужно просто побывать на фабриках, в рабочих казармах. Не завтра, послезавтра революция вспыхнет. Пользуясь выступлением рабочих, буржуазия уничтожит самодержавие, и вот отсюда начнется нечто новенькое. Если буржуазия при помощи военщины, генералов сумеет организоваться, пролетариат будет иметь перед собой врага более опасного, чем царь и окружающие его». Самгин, склонясь над столом, следил из-под лобья за оратором. В Кутузове его возмущало все. Нелепая демократическая тужурка, застегнутая до горла. Кутузову она придавала сходство с машинистом паровоза, а густая, жесткая борода, коротко подстриженные волосы, большое, грубое, обветренное лицо делало его похожим на прасола. Но особенно возмущали иронические глаза, в которых неугасимо светилась давно знакомая и обидная улыбочка, и этот самоуверенный, крепкий голос, эти слова человека, которому все ясно, который считает себя вправе пророчествовать. У пролетариата своя задача. Его передовые люди понимают, что рабочему классу буржуазные реформы ничего не могут дать. И его дело не в том, чтобы заменить оголтелые самодержавие республикой для вязчего удобства жизни сытеньких, жирненьких. Он погладил одной ладонью бороду, другой провел по черепу со лба до затылка. Мне поставлен вопрос. Что делать интеллигенции? Ясно. Оставаться служащей капиталу, довольствуясь реформами, которые предоставят полную свободу слову и делу капиталистов. Также ясно. Идти с пролетариатом к революции социальной. Да или нет? Третье решение логика исключает, но психология допускает. И поэтому логически беззаконно существуют меньшевики, эсеры, даже какие-то народные социалисты. Его слушали молча, и Самгин был уверен, что слушают враждебно. Жена издателя тихонько говорила, просто до ужаса. А говорят про него, что это один из крупных большевиков, вроде полковника у них. Муж сейчас приедет. Его ждут, я звонила ему, — сказала она ровным, бесцветным голосом, посмотрев на дверь в приемную мужа и, видимо, размышляя, закрыть дверь или не надо. Небольшого роста, но очень стройная, она казалась высокой, в красивом лице ее было что-то детски неопределенное, синеватые глаза смотрели вопросительно. — Лет 18, — подумал Самгин и мысленно обругал Шемякина. — Скот! «Почему интеллигенту будет легче жить с рабочим классом?» — спросил кто-то вдруг и азартно. Кутузов ответил. «Вот это ясный торговый постанов вопроса». Но я не думаю, что пролетариат будет кормить интеллигентов мармеладом. Ну вот что. Уже даны технические условия, при наличии коих трудовая, производственная практика рабочего класса может быть развернута чрезвычайно широко и разнообразно. Классовый идиотизм буржуазии выражается, между прочим, в том, что капитал не заинтересован в развитии культуры. Фабрикант создает товар, но немало не заботится о культурном воспитании потребителя товаров у себя дома. Для него идеальный потребитель живет в колониях. Пролетариат-хозяин, особенно же наш пролетариат, должен будет развернуть широчайшую работу промышленно-технической организации своего огромнейшего хозяйства. Для этого дела потребуется десятки, даже сотни тысяч людей высокой научной интеллектуальной квалификации. Вопрос о мармеладе оставляю открытым. «Мармелад. А кажется, надо бы наговорить мармелад», — пробормотала супруга издателя. «Хотите чаю?» — предложила она. Люди исчезали из приемной, переходя в другую комнату. Исчезли, оставив за собой синюю пелену дыма. Самгин отказался от чая. Спросил. «Этот, который говорил, предлагает издать какие-то книги?» «Да, муж говорит, ходкие книги. Кажется, уже купил. Распутин, большевики, бессарабские помещики», — говорила она, вопросительно глядя в лицо Самгина. «Все это поднимается, как будто из-под земли. Это и, как ее, из чего лава? Магма. Да, магма. Ужасно странно все». Она сидела, положив нога на ногу, покачивая левой, курила тонкую папироску с длинным мундштуком. Бесцветный ее голос звучал тихо и почти жалобно. «Я всего второй год здесь, жила в Кишиневе. Это тоже ужасно. Кишинев, но здесь трудно привыкнуть. Такая противная, злая река, и всем хочется революции». Пришел Шемякин. Снимая перчатки, манеры и премьера драмы, он весело говорил. «Последняя новость. Полное расстройство транспорта. Полнейшее!» — прибавил он и взмахом руки начертил в воздухе крест. «Четверть всех локомотивов требует капитального ремонта. 40% постоянно нуждаются в мелком». Расправляя смятые в комок перчатки, жена смотрела на него, сдвинув брови. Лоб ее разрезала глубокая морщина, и все лицо так изменилось, что Самгин подумал, ей, наверное, под 30. «Там кто шумит?» — приятельски спросил ее Дронов. Он, видимо, задержался в прихожей и шел вслед за Шемякиным. Она ответила, «Писатели, еще один». И вновь обратилась к мужу. «Этот большевик, ну, с ним ничего не выйдет, и вообще ничего не будет. Типограф и бумажник сбесились, ставят такие смертные условия, что проще сразу отдать им все мои деньги, не ожидая, когда они вытянут их по сотне рублей. Нет, я, кажется, уеду в Японию». «Поезжай», — одобрительно сказал Дронов, — «дай мне денег, я налажу издательство, а ты удались и сиборитствуй. Налажу дело, приведу отечество в порядок, телеграфирую. Возвращайся, все готово для сладкой жизни, черт тебя дери». «Шут», — сказал Шемякин, усмехаясь. «Итак, Клим Иванович, беседа о договорах с типографией бумагой откладывается. Пойдемте чай пить», — предложила жена. Самгин отказался, не желая встречи с Кутузовым. Вышел на улицу в сумрачный холод короткого зимнего дня. Раздраженный бесплодным визитом к богатому барину, он шагал быстро, перед ним вспыхивали фонари, как бы догоняя людей. — От кого бежишь? — спросил Дронов, равняясь с ним, и, сняв котиковую шапку с головы своей, вытер ею лицо себе. — Зайдем в ресторан, выпьем чего-нибудь, поговорить надо, — требовательно предложил он и, не ожидая согласия, заговорил. — В Японию собирается. — Уедет? — Уедет и увезет большие деньги, бык. Стратонов наковырял денег и на Алтай, будто бы лечиться, вероятно, тоже в Японию. Некоторые в Швецию уедут. — Ты все о деньгах, — сердито заметил Самгин. — Да-да, я все о них. приятно звучат. Динь-дон-дон-динь по башке. Кажется, опоздал я. Теряют силу деньги, если они не золото. Видел брата?
Какого брата?
Дмитрия, не видел. Идем сюда. Вошли в ресторан, сели за стол в уголке. Дронов, не торопясь, выбрал вино, заказал сыру, потом спросил: «Хочешь глинтвейна? Здесь его знаменито делают».
Самгин, закуривая папиросу, кивнул головой, спросил, не вытерпев: «Где ты видел Дмитрия?»
«Ночевал у меня. Тося прислала. Сильно постарел, очень. Вы не переписывались?»
«Нет». «Что он делает здесь?»
Дронов усмехнулся. «Не знаю, не спрашивал. В 1909 году был арестован в Томске, выслан на 3 года за попытку бежать, дали еще 2 и в Березов».
«Пробовал бежать?» — спросил Самгин.
«Попытка к бегству не совпадала с его представлением о брате. А ты что, не веришь?»
Самгин промолчал.
«Спросил твой адрес, я дал, естественно. А Тося действует в Ярославле».
Задумчиво произнес Дронов.
«С большевиками?»
«По-видимому, да».
Беседа не разгоралась. Самгин не находил вопросов, чувствуя себя подавленным иронической непрерывностью встреч с прошлым. «Дмитрий! Бесцветный, бездарный, зачем? Брат, мать!» Подумалось о том, как совершенно одинок человек. С возрастом даже родовые связи сливают, теряют силу.
Дронов молча пил вино, иногда кривил губы, прищуривал глаза, усмехаясь, спрашивал в полголоса: «Слышишь?»
«Да, Самгин, слышал». «Я утверждаю, искусство только тогда выполнит свое провиденциальное назначение, когда оно начнет говорить языком непонятным, который будет способен вызывать такой же священный трепет перед тайной, какой вызывается у нас церковно-славянским языком богослужений, у католиков латинским».
Это говорил высоким, но тусклым голосом щегольски одетый человек небольшого роста, черные волосы его зачесаны на затылок, обнажая угловатый высокий лоб, темные глаза в глубоких глазницах, желтоватую кожу щек, тонкогубый рот с черненькими полосками сбритых усов и острый подбородок. Говорил он стоя, держась руками за спинку стула, раскачивая его и сам качаясь. Его слушали, сидя за 2 сдвинутыми столами, 3 девицы, 2 юнкера, студент и широкоплечий атлет в форме ученика морского училища, и толстый и светловолосый юноша с румяным лицом и счастливой улыбкой в серых глазах. Слушали нервно, несогласно, прерывая его речь криками одобрения и протеста.
«Да-да, я утверждаю, искусство должно быть аристократично и отвлеченно», — настойчиво говорил оратор. «Мы должны понять, что реализм, позитивизм, рационализм — это маски одного и того же дьявола материализма. Я приветствую футуризм. Это все-таки прыжок в сторону от угнетающей пошлости прошлого. Отравленные ею, наши отцы не поняли символизм».
«И Тося вот тоже где-нибудь ораторствует», — пробормотал Дронов, встряхивая в бокале белое вино. «Завтра поеду к ней. Знаю, как найти», — сказал он, как будто угрожая.
«Интересно рассказывал Дмитрий», — продолжал он, вздохнув и мешая Самгину слушать.
Самгин проглотил последние капли горячего вина, встал и ушел, молча кивнув головой Дронову. Дмитрий явился в 10:00 утра. Клим Иванович еще не успел одеться. Одеваясь, он посмотрел в щель неприкрытой двери на фигуру брата. Держа руки за спиной, Дмитрий стоял перед книжным шкафом. На сутулых плечах висел длинный до колен синий пиджак, черные брюки заправлены в сапоги.
Машинист, сцепщик вагонов.
Потребовалось усилие, хотя и небольшое, для того, чтобы подойти к брату.
Ковер и мягкие зимние туфли заглушали шаги, и Дмитрий обернулся лишь тогда, когда брат произнес:
«Здравствуй».
Дмитрий порывисто обнял его,
поцеловал в щеку и, оттолкнув, чихнул. Это вышло нелепо. Серое лицо Дмитрия покраснело, он пробормотал. — Извини, одеколон. Чихнул еще два раза и сказал, — очень крепкий. — Постарели мы, — сказал Клим Самгин, садясь к столу, зажигая спиртовку под кофейником. — Ничего, поживем, — бодро ответил Дмитрий и похвалил, усмехаясь. — А ты молодец. Клим Самгин нашел, что такая встреча братьев знакома ему, описана в каком-то романе, хотя там не чихали, но там тоже было что-то нелепое, неловкое. — Ну, рассказывай, — предложил он, присматриваясь к брату. Дмитрий, видимо, только что постригся, побрился. Лицо у него простонародное, щетинистые седые усы делают его похожим на солдата, и лицо обветренное, какие бывают у солдат в конце лета в лагерях. Грубоватое это лицо освещают глаза серовато-синего цвета. В детстве Клим называл их овечьими. — Место неуютное, тоскливо. — Смотришь вокруг, — говорил Дмитрий, — и возмущаешься идиотизмом власти, их дурацкими приемами гасить жизнь. Ну, а затем присмотришься к этой пустынной земле и как будто почувствуешь ее жажду человека, право? И вроде как бы ветер шепчет тебе, ага, явился, ну-ну, начинай. Все еще фантазирует, поэтизирует, — подумал Клим. Говорил Дмитрий голосом, очень гулким, но шепеляво, мятыми словами, точно у него язык болел. — Как странно говоришь ты, — заметил он. — Это от зубов, — объяснил Дмитрий. — Две протезы вставил в Ярославле, почти весь заработок истратил на эту реформу. Природные зубы цинга уничтожила, там насчет овощей слабо, и мясо редкость, даже оленья. Все рыба, рыба. И погода там рыбья. Сухопутному человеку обидно. На земле болото, сверху дождь и грибы. Грибы, грибы. Речка Сосьва — это просто живорыбный садок. А в 40 верстах хобь тоже рыбье царство, — говорил Дмитрий, с явным наслаждением прихлебывая кофе и зачем-то крепко нажимая кулаком левой руки на крышку стола. Он кратко и точно топором вырубая фигуры, рассказал о сыне местного купца, капитане Камского парохода, высланном на родину за связи с эсерами. Большой такой, волосатый, рыжий, горластый, как дьякон, с бородой почти до пояса, с глазами быка и такой же силой, эдакое, знаешь, сказочное существо. Поссорится с отцом, старичком пудов на 7, свяжет его полотенцами, втащит по лестнице на крышу и, развязав, посадит верхом на конек. Пьянство, разумеется, однако умеренно. Там все пьют, больше делать-то нечего. Из 3000 населения только 5 были в Томске, и лишь один знал, что такое театр. Вот как... Дмитрий замолчал, должно быть, вспомнив что-то волнующее. Тень легла на его лицо, он опустил глаза, подвинул чашку свою брату. Заполняет выдумками пустые года жизни своей. Определил Клим, наливая кофе в чашку, и спросил. — Ну и что же этот богатырь? — Его цинга сожрала в 1/2 года, — ответил брат. — Странное дело, — продолжал он, недоуменно вздернув плечи. — Но я замечал, что чем здоровее человек, тем более жестоко грызет его цинга, а слабые переносят ее легче. Вероятно, это не так, а вот сложилось такое впечатление. Прокаженные встречаются там. Вообще крайне из веселых. И все-таки, знаешь, Клим, замечательный народ живет в государстве Романовых, черт их возьми. Остяки, например, и особенно вагулы. Он долго и с жаром рассказывал о вагулах, о их племенном родстве с мадьярами, о стеках, о ежегодной ярмарке, на которой местные торгаши нагло грабят инородцев. — О, грабить они умеют, да, только этим умением они и возвышаются над туземцами. А жадность у них коротенькая, мелкая, глупая и даже как-то бесцельна. В конце концов, кулачки эти люди ни к чему, дренцо, временно исполняющие обязанность людей. Клим Иванович Самгин присматривался к брату все более внимательно. Под пиджаком Дмитрия, как латы, жилет из оленьей или лосиной кожи, застегнутый до подбородка, виден синий воротник и своротки. Ладони у него широкие, точно у гребца. И хотя волосы седые, но он напоминает студента, влюбленного в Марину и служившего для всех справочником по различным вопросам. Жил в пустом месте, и вот наполняет его своими измышлениями. Настойчиво повторял Клим Самгин, слушая. «Какие-то одноклеточные организмы без функции», — произнес Дмитрий и добродушно засмеялся. «Это, знаешь, мой титул. Меня наградил им один товарищ в Полтаве, марксист. Я тогда был, помнишь, настроен реформаторски, с большевизмом не ладил. Вот как-то вспорил мне и сказал: «Знаете вы, Самгин, много, но это бесплодное знание, оно у вас не функционирует. Материю на костюмчик приобрели хорошую, а шить костюм не умеете. И вообще, я говорю, вы одноклеточный организм. Без функций». Возражаю: «Нет организма без функций, не выступает». «Есть, это вы». Насмешил он меня. Но я задумался, а потом серьезно взялся за Маркса и понял, что его философия истории совершенно устраняет все буржуазные социологии и прочие хитросплетения. Затем Ленин. Это, знаешь, крупнейший политический мыслитель. Он замолчал, отмахиваясь от дыма, потом заметил: «Много ты куришь?» и спросил: «Про тебя, говорят, отошел от партии?» Клим Самгин ответил вопросом: «Кто это говорит?» «Тося, Антонида». «Я никогда не был членом партии какой-либо. Я политики с этой дамой не беседовал». «Ну, она не дама, нет», — пробормотал Дмитрий. И Клим, чтобы избежать дальнейшей беседы на эту тему, спросил: «Ты знаешь, что Марину убили?» «Да, знаю, как же», — Степан сказал. «Так и неизвестно, кто, за что, нет». «Любопытно», — вполголоса произнес Дмитрий, сунув руки в карманы пиджака и глядя поверх головы брата в окно. За окном ветер, посвистывая, сорил снегом. «Ты ведь семейный?» — спросил Клим. «Нет-нет, быстро», — ответил брат и даже отрицательно потряс головой. «Но, кажется, ты говорил, это не вышло. У нее, то есть у жены, оказалось множество родственников, дядья, помещики, братья-чиновники, либералы. Но и то потому, что сепаратисты, а я представитель угнетающей народности. Так они на меня как шмели, гудят, гудят. Ну и она тоже. В общем, она славная, первое время даже грустные письма писала мне в Томск. Все-таки я почти 3 года жил с ней. Да. Ребят жалко. У нее мальчик и девочка отличнейший. Мальчугану теперь 15, а Юле уже 17. Они со мной жили дружно». Он выговорил все это очень быстро, а замолчав, еще раз подвинул чашку Климу и, наблюдая, как брат наливает кофе, сказал тише и с удивлением или сожалением: «А я, знаешь, привык думать о тебе как о партийце. И когда в 5-м году ты сказал мне, что не большевик, я решил, что конспирируешь.